Анна с удивлением обнаружила, что жива. Чудовище цунами не достало вершины камня, лишь обрызгало девушку голодной слюной. Она потерянно лежала в грязной луже, медленно подсыхающей под тропическим солнцем, разглядывая безразличное пронзительно синее небо. Наступила реакция. Где-то под сердцем образовалась сосущая пустота. На душе было спокойно и даже беззаботно. Какие уж теперь заботы. Но почему жизнь постоянно подсовывает гадкие сюрпризы? Ах, как не везет с замужеством. Вот и очередного жениха корова языком слизнула. Мысль показалась смешной. Она засмеялась. Удивленные чайки группой расселись на склоне и вдруг принялись подражать ей. От этого стало еще смешнее. И вот уже будто толпа безумцев орала, давилась хохотом, всхлипывала вперемешку с подвыванием над оскверненной, грязной и изломанной бухтой, еще недавно бывшей райским садом. В тот день индонезийское цунами, обрушившееся на Таиланд, убило около 300 тысяч человек. Все новостные агентства мира обсуждали это событие целую неделю. Потом еще полгода в прессе время от времени вспоминали о трагедии. И даже был снят фильм. 8 августа 2006 года. Италия. Проводить свой отпуск на яхте в открытом море — совсем не то, что гулять на коротком поводке у гида, осматривая достопримечательности. Для Андрея и Ирины это было первое самостоятельное путешествие под парусом. Андрей выглядел настоящим морским волком. 90 килограммов тренированных мышц, голова лысая и круглая, мощный обветренный нос, маленькие вечно прищуренные глаза. Он с детства рос вспыльчивым и неуправляемым. При рождении наорал на акушерку. И так и жил, взрываясь при первой возможности. Выражение «кроткие наследуют землю» было явно не про него. Отец Андрея, работавший по дипломатической линии в МИДе, понимал, что из сына вряд ли получится дипломат. Поэтому в 14 лет он отдал его в мореходку, решая тем самым две задачи. Хоть немного дисциплинировать подростка и открыть для него возможность заграничных вояжей. Во времена СССР моряки были одной из немногих каст, имеющих доступ за границу. В училище Андрей научился пить водку и жестоко драться. Развал СССР застал его на одной из морских баз Владивостока в стадии глубокого депрессивного запоя. Собственно, это было нормальное, можно сказать, рабочее состояние большинства офицеров, живущих по философскому принципу «я пью, значит, я существую». Но запои Андрея вошли в историю части золотым фондом. Еще долго о них тоскливыми зимними вечерами старшие офицеры с гордостью рассказывали молодым курсантам. Демобилизовавшись не без помощи всесильного папы, Андрей уехал в Москву перекраивать судьбу на гражданский лад. Сначала новая жизнь не удавалась. Он быстро отгулял все заработанные на службе Отечеству деньги. В этот период лучшие московские клубы боролись за право выставить его за дверь, а несколько авиакомпаний включили в черный список пассажиров, которых не рекомендовалось допускать на борт. Но затем произошло неожиданное. Андрей никогда не рассказывал, почему в один день он бросил пить. Совсем. Трезвый и злой, он занял у отца приличную сумму денег и ушел в бизнес, открыв туристическую компанию. В фирме он установил практически военный порядок. Приучил сотрудников на все указания отвечать «есть», не договариваться с клиентами на стороне и работать допоздна. На первых порах очень пригодились международные связи отца. Дела шли в гору. Бог, неуклонно пекущийся о достойных, явно благоволил к нему. К 2005 году Андрей имел одну из лучших туристических компаний в Москве и открыл несколько филиалов по России. Работа отнимала много сил и нервов, которые он восстанавливал в спортзале, где и познакомился с Ириной, тренером по фитнесу. Ира, высокая, стройная, с короткими рыжими волосами, выжимала лежа 70 килограммов и не любила романтической чепухи. Когда в первый раз осталась ночевать в холостяцкой квартире Андрея, сказала: «Только не больше 3 подходов. Я сегодня устала». Она легко укротила Андрея с его необузданным характером и впоследствии закономерно стала женой. Друзья считали, что он находится под каблуком у супруги. По ее команде прыгает через обруч и слизывает кусочки сахара, которые кладут на нос. Он в ответ только посмеивался. «Хищника приручить нельзя. Дрессировщик может запихивать свою голову в зубатую пасть, лишь пока лев считает это забавным». Свой первый совместный отпуск они провели в горах Тянь-Шаня. Потом был сплав по горной речушке Урала, где все чудом остались живы. И вот вторую неделю плыли на парусной яхте по Средиземному морю. Сегодня собирались к вечеру добраться до острова Понца, что в 20 километрах от западного побережья Италии, напротив мыса Сан-Феличе-Черчео. Погода полностью соответствовала прогнозу. На безоблачном небе вовсю жарило солнце. Дул устойчивый юго-западный ветер. Они шли бейдевиндом плавными галсами, стараясь держать яхту максимально остро к ветру, что позволяло набрать приличную скорость. «Хорошо идем!» — крикнула Ира. «И ветер классный!» «Мне всегда хочется придушить козла, желающего попутного ветра. Сам бы попробовал при ветре в жопу поработать с парусами!» Мужчинам свойственно разговаривать с женщинами, думая о своем. Андрей вполуха слушал Иру, отмечая, что обстановка на море начала меняться. Ветер вдруг заленился. Только что бодро до звона надувал выбеленную ткань парусов. А тут вдруг утомленно вильнул в бок, пытаясь уклониться от работы. Когда грот окончательно провис, хлопая от небольших дуновений, Андрей решил завести мотор. Паруса были убраны, и яхта поплыла прямым курсом. «Сглазила», — подумал про жену. «Морская примета — женщина на судне не к добру». Тут и погода стала заметно портиться. С запада появились перистые облака. Андрей понимал, что прогнозирование погоды — это тоже наука, только очень неточная. Поэтому неожиданная перемена не удивила. Даже если бы сейчас пошел дождь, это было бы не самое плохое. Самое плохое было намного хуже. Например, странная стена тумана, неожиданно появившаяся в полукилометре перед ними. Ирина тоже с изумлением смотрела на загадочное природное явление. «Может, не стоит туда влезать? Поплыли к материку», — предложила она. «До пляжа и Тарачины еще 30 километров, а до уютного ресторана на острове осталось от силы 2. Я голоден, как пес».
«Я бы тоже поела».
«Вот, плывем прямо, тем более, что навигатор не боится тумана». На воде бывает, что, казалось бы, правильные решения приводят к неожиданным последствиям. Мы плохо знаем моря. Они слишком стары. Цивилизации приходят и уходят, а моря остаются. Они снисходительно терпят снующие по нему кораблики, как старый волк относится к играющим под ногами щенкам. Но сколько неожиданных способов удивить наивных и самоуверенных младенцев таят они под своим покровом. Яхта вошла в плотную стену тумана. Сразу стало темно, и липкая прохлада коснулась разгоряченных тел. Равномерно гудел двигатель. Кроме этого звука, вокруг ничего, лишь белая плотная вата, за которой могло прятаться все, что угодно. Реальный мир исчез, и, казалось, неведомые потусторонние существа таятся совсем рядом. Они обступили лодку по периметру, пытаясь дотронуться своими холодными щупальцами до живых, теплых людей. Хорошо знакомое море превратилось в безжизненное молоко, слегка дымящееся, словно в гигантской кастрюле, которую только что сняли с огня. Ничего не происходило, только отвратительное ощущение, что они находятся в начале неведомых событий. Ирина зябко поежилась, накинула ветровку прямо на купальник и уселась перед светящимися экранами приборов, корректируя курс. «На нас что-то движется с запада», — неожиданно сказала она. «Корабль?» — спросил Андрей. «Нет, радар не определяет это как корабль». «Что тогда?» «А я знаю. Это большое, 40-50 метров». «Ну, значит, все-таки корабль», — с облегчением сказал Андрей. «Обойдем справа?»
«Нет, эта штука только что пошла направо. Может быть, они нас заметили и обходят».
«Сколько до него?»
«Около километра».
«Мы расходимся?»
«Нет. Опять идет на нас».
У обоих крепло убеждение, что то, что двигалось в плотной стене тумана, крайне опасно, и что встречи избежать не удастся. «Он что, поменял курс?» — нарочито спокойно спросил Андрей, выгоняя из сознания призраков, пытающихся туда войти.
«Похоже, да».
«Странно. Хорошо, я ухожу влево». Несколько минут тишины. Ровно гудящий мотор пытается успокоить взбудораженное сознание. Наконец Ирина сказала: —